Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о том, как работать с блогерами, как заказывать у них рекламу, и моим собеседником будет Кирилл Пыжов. Но для начала я отмечу, что этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.
Добрый день! С вами Сергей Садков. Это очередной выпуск подкаста «Интернет-маркетинг СДК». И сегодня у меня в гостях Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perfluence, которая работает с блогерами по модели перформанс-маркетинга.
Сергей, привет. Слушай, огромное тебе спасибо за то, что ты правильно нас назвал Perfluence. Блин, Perfluence, спасибо тебе большое. Часто по-другому называю.
Я старался. Ну, собственно, почему Perfluence? Influence, как я понимаю, это влияние. Вот Perfluence – это перформанс. Как вы все это сочетаете и что делает платформа?
А почему Perfluence, да? Вообще мы вот решили взять в один прекрасный момент и объединить такие прекрасные направления маркетинга, как перформанс и инфлюенс-маркетинг. И объединить это у нас получилось изначально в совершенно другом бизнесе. Я начинал эту всю историю, когда я еще был директором по маркетингу компании «Мамси». Пришла задача, простая, понятная задача, надо работать с блогерами. И работать с блогерами так, чтобы это приносило деньги. Первое дело, что мы сделали, мы пошли к различным агентствам, сказали: ребят, мы хотим работать с блогерами, дайте нам блогеров. Нам дали блогеров, да, и назвали цены, которые как бы были крайне неубедительные для нас, как для клиента. Цены были довольно высокие, а когда мы спросили: ребят, цены хорошие, цены классные, мы готовы. Что вы нам можете гарантировать, какие результаты вы нам можете обещать? Нам никто, ни один игрок на рынке не готов был обещать хоть какие-то результаты.
То есть, продажи понятно, а клики тоже?
Да, клики, они тоже были прогнозные. Если бы я попросил подписаться на определенное количество кликов, никто бы не подписался. То есть, была такая история: ребят, вы даете деньги, и, может быть, вы что-то заработаете. Но кого это устроит в современном мире? Да, нас это не устроило, может, кого-то устраивало. И мы начали работать сами, начали работать с блогерами сами, и начинали все то, что мы сейчас, оно начиналось, условно говоря, с Google Дока и двух человек, которые его заполняли, в том числе и я. Мы сами работали, мы сами общались с блогерами. На данный момент мы немножко подросли и сочетаем это, если на шаг назад, к вопросу, да, как мы это сочетаем. Сочетаем мы следующим образом. Мы сейчас за два года работы мы выплатили блогерам больше 200 миллионов рублей. У нас блогеры заработали больше 200 миллионов рублей. У нас на платформе работает порядка 800 менеджеров. У нас сегодня великий день. У нас стало больше 100 тысяч зарегистрированных блогеров на платформе.
Те блогеры, которые размещают или готовы размещать рекламу.
Да, они зачем-то пришли регистрироваться, да, поэтому они прошли сложный и непростой путь нашей регистрации, который стоит улучшить, да. Но у нас 100 тысяч блогеров, мы заплатили уже больше 200 миллионов рублей. У нас есть блогеры, которые благодаря нам выплатили ипотеку, и это то, как мы это совмещаем. Если говорить немножко о статистике, у нас за все время, я тут недавно просчитывал, у нас было сделано 432 рекламных кампании. 432 самых разных перформанс-маркетинг рекламных кампаний с блогерами для самых разных клиентов. Большие, маленькие, где-то удачно, где-то крайне неудачно, где-то более или менее удачно. То есть плавали, тонули, да, то есть...
Вот смотри, интересно соотношение 100 тысяч блогеров, это реально очень большая цифра. 432 рекламных кампании, это меньше одной в день, если за 2 года работы. Как я понимаю, со стороны блогеров это какая-то идет автоматическая работа, то есть они как бы сами. А вот с компаниями уже очень она ручная получается, или что? В чем такое отличие?
Мы говорим про перформанс. Да. В перформанс-маркетинге, чем он прекрасен и чем он отличается от стандартных рекламных кампаний, которые мы делаем или видим с блогерами, да? Когда какое-то агентство делает рекламную кампанию с блогерами, это определенный период, это месяц, два, неделя или несколько, какое-то количество публикаций. Когда мы делаем перформанс рекламной кампании с блогерами, мы берем клиента, даем ему, делаем ему хорошо, зарабатываем для него денег, и он остается с нами на долгое время. То есть он может работать с нами год и два. Поэтому очень сложно сказать, что это одна кампания в день, потому что у нас рекламная кампания, длится, mm-hmm. длится долго. Mm-hmm. У нас клиент пришел к нам, он сел к нам, он с нами продолжает работать, потому что мы даем результаты. А с клиентами это ручная работа. Да, к сожалению, B2B продажи в России, да и, мне кажется, нигде в мире, особенно B2B продажи большим клиентам, их еще не автоматизировали. Автоматизировать их крайне сложно. Даже у Google, у того же самого, технологическая платформа AdWords, все прекрасно, но для больших клиентов у них свои менеджеры, которые забирают у агентств клиентов, mm-hmm. чтобы вести их сами. Поэтому продажи – это действительно ручная работа. Но не только. На продажи у нас сильно влияет B2B. Это классная история с точки зрения продаж. Она, мне кажется, даже иногда легче, чем B2C. Потому что в B2B ты четко понимаешь, кто твой клиент и где он сидит. И ты понимаешь, как до него достучаться через какие-то кейсы, выступления. Спасибо, Сергей. И прочие прекрасные моменты. Поэтому продажи мы делаем вручную. Плюс нас очень часто рекомендуют клиенты. Или впереди нас идет там какие-то наши кейсы, которые тоже привлекают клиентов. Это отдельная тема, можем об этом поговорить.
Окей, смотри, интересно следующее. Вот я крупный клиент, я зашел к вам, мы начинаем общаться. С каким бюджетом имеет смысл заходить именно на твою платформу? Б, какие примерно вы ожидаете показатели от клиента, чтобы сказать, да, классно, мы с вами работаем, а с вами, ну, что-то у нас не сойдется. Угу. И у вас CPA или CPP, вот какие, по каким моделям будет работать клиент?
Уточнение. Я тут имел в виду CPA, это cost per action, оплата за результат, конверсию, оплату и так далее. А под CPP я на самом деле имел в виду CPC, то есть cost per click, оплата за клик по рекламе.
Обширный вопрос. К нам стоит заходить напрямую, работать и получать результаты по модели CPA для клиентов с бюджетом от 300 тысяч рублей в месяц. Mm-hmm. При бюджете в 300 тысяч рублей в месяц, при той команде, которая начинает работать на проекте, мы break-even, да, то есть мы в нуле, да, как команда. Если мы работаем и развиваем клиента, и развиваем его до больших объемов, только тогда мы зарабатываем. Да? Для нас, как для компании, клиент, который приносит 300 тысяч рублей в месяц, или, допустим, 250 тысяч рублей в месяц выручки, да, если мы занимаемся им вместе со всей нашей инфраструктурой и вместе со всеми менеджерами, которые занимаются ним, это проект, как бы, если это 250 тысяч рублей, это проект минусовой. Mm-hmm. У нас есть self-service процессы, self-service проект, но там мы работаем по модели CPC. Если вы клиент поменьше, мы, скорее всего, предложим вам модель CPC для того, чтобы протестироваться. После теста, если мы поймем, что эта система работает, и на вас мы можем зарабатывать, и блогеры, самое главное, на вас зарабатывают, тогда мы перейдем на модель CPA. Почему мы не можем всем прийти и сказать, ребят, мы будем всех вас продавать по модели CPA. Мы пробовали, мы, блин, честно пробовали, и мы много-много плакали. Потому что очень часто небольшой клиент с бюджетом 40-50 тысяч рублей, он требует даже больше внимания, чем клиент с гораздо большими бюджетами. Но при этом, когда ты, условно говоря, один салон красоты в Москве, то тебе очень сложно продать, а продать по модели CPA. Мы не можем огромные такие риски перекладывать на блогера, потому что блогер тоже человек, это блогер тоже наш партнер. Угу. Да? И блогеру гораздо эффективнее продвигать проект, который работает федерально, который, у блогера нет таргетов, гиперлокальных таргетов на свою аудиторию, поэтому блогеру эффективнее работать с клиентами крупными. Mm-hmm. Это правда, блин, да, это так. С клиентами небольшими, с клиентами локальными тоже можно работать по модели CPA, но это сложнее. И поэтому мы не готовы сразу брать клиента, который небольшой, маленький, на модель CPA, потому что мы несем ответственность перед блогером относительно того, сколько ты, дорогой наш блогер, заработаешь. Если блогер не зарабатывает, виноваты мы. Если клиент не зарабатывает, виноваты мы. У нас довольно шаткое в этом отношении положение. Возвращаясь к вопросу. С крупными, да, от 300 тысяч рублей в месяц, и при этом 300 тысяч рублей в месяц, если мы делаем выручки.
Сначала с крупными 300 тысяч – это CPC.
Это CPA. С крупными, с большинством крупных мы готовы работать по модели CPA. Опять же, мы сделали эти там сотни рекламных кампаний. И, к сожалению, мы поняли, что даже не со всеми крупными клиентами возможно работать по модели CPA. когда клиент к нам заходит, мы оцениваем десятки параметров. У нас есть целый процесс оценки клиента и возможности и согласования. Оценки клиента. Почему? Опять же, мы не можем взять любого клиента на модель CPA. Да? Поэтому у нас есть определенный процесс, когда мы оцениваем клиента, мы решаем, сможет ли блогер, работая с этим клиентом, тоже заработать. Mm-hmm. Есть ли какие-то риски? Их десятки, я могу сейчас какой-то пример более подробный привести, но если вы приходите к блогерам и хотите, чтобы блогер работал с вами, и вы даете, условно говоря, такую же скидку блогерам, подписчикам блогера, который висит у вас на сайте для всех, угу. то, скорее всего, блогер не заработает. Его подписчики придут, возьмут, условно говоря, скидку, которая висит на сайте, допустим, 10%, да. там 10% у него. Да. Блогер не заработает, блогер недоволен, блогер не продолжает с вами рекламную кампанию, вы не получаете клиентов, все оказываются в заднице. Угу. Да, для того, чтобы этого избежать, а есть целая куча параметров, по которым мы проверяем клиента, чтобы сказать, блогер, мы в нем уверены, приходите, работайте и зарабатывайте на нем. Поэтому модель довольно сложная. Да? К сожалению, мы не можем взять каждую, так скажем, шаурмешную и от блогеров-миллионников, да, допустим, привести туда клиентов. Да, возможно, да, для владельца шаурмешной это было бы круто, но это партнерский маркетинг. А партнерский маркетинг означает, что как бы, партнеры должны быть, с одной стороны, немножко равны. Да? То есть кто-то дает, и клиент, который приходит, он тоже должен привнести с собой какие-то процессы, правильные, точные, какой-то нормальный бренд.
То есть он должен показать четкие метрики, сколько он уже в других каналах зарабатывает, как работает его вот эта CPA.
Мы оцениваем это по косвенным признакам, да, мы оцениваем клиента по косвенным признакам, но еще раз, мы не готовы брать всех, и мы не будем брать всех, потому что если мы будем брать всех, то блогеры будут зарабатывать мало. А если блогеры будут зарабатывать мало, они будут недовольны не клиентом, а нами. Потому что в конечном итоге все риски берем на себя мы.
Клиент... Но, блогер общается с вами, он с клиентом не общается.
А клиент не общается с блогером, и поэтому если клиент недополучает результатов из-за того, что его есть ожидания, и ожидания не выполняются, опять же виноваты мы. Поэтому у нас мы готовы общаться со всеми. Но не всем мы дадим положительный ответ относительно того, что их продукт готов для того, чтобы работать по модели CPA или даже CPC. Uh-huh. Потому что даже работая по модели CPC с небольшим брендом, мы рискуем.
А с CPC какой вход?
Вход 20-30 тысяч рублей.
То есть, да, если то есть... у меня есть 20-30 тысяч на тест, я могу прийти к вам и...
И пообщаться до определенного момента, потому что, опять же, не всех мы готовы брать по модели CPC. Мы не готовы работать по модели даже CPC с B2B проектами. Мы пробовали. Мы пробовали продвигать РКО, мы пробовали и прочие вещи. К сожалению, B2B и блогеры плохо совместимы пока в нашем опыте. Просто почему? Продажи через блогеров – это импульсивная продажа. Мне надо создать интерес сейчас, здесь. Да? Человек листает ленту, смотрит, я не знаю, на Бузову или на прекрасную какую-то женщину, а тут суши-роллы. Да? Надо убедить, надо сказать. То есть, не все B2B продукты у нас все-таки не продаются осмысленно, чуть более осмысленно. И вот сейчас, здесь, даже с промокодом, их очень сложно продать. Есть ограничения в модели. Если условно и полгода назад я говорил, что, или даже 8 месяцев назад, я говорил, что любой продукт можно продать через блогеров. Камин-аут не любой.
Вот какой можно, а какой нельзя? То есть, примеры уже каких-то ниш?
Продать... У нас сейчас на данный момент более 120 активных клиентов. Там огромное количество ниш. Что нельзя? Что очень сложно? Вернее, нельзя... Никогда не говори никогда, да? То есть, мы даже продавали РКО. Это были копейки, да? То есть, если мы говорим о стабильном потоке продаж, допустим, B2B продукты сложно продавать. Да, если вы хотите продавать B2B продукты, будет сложно. Если вы хотите продавать очень дорогие продукты, условно говоря, вы хотите продавать машину, да, будет тяжело. Да, то есть вот такие вот истории продавать сложно. Сложно продавать образование, честно скажу. Образование продавать сложно по причине того, что образование такое, как, допустим, Skillbox, Digital, X или кто угодно, там Brains, mm-hmm. да, там mm-hmm. все угодно, другие компании, да, то есть если образование или выучиться на программиста стоит, ну, пусть 80-60 тысяч рублей,
yeah.
человек будет очень долго думать, да, то есть человек должен быть уже со сформированным спросом. Довольно сложно сформировать спрос в единицу времени вот здесь, сейчас, на то, чтобы человек взял и перешел и стал программистом. Сложно, да, то есть и такие вещи, они, к сожалению, по опыту лучше продаются людям, у которых уже сформированный спрос.
Я вижу тут два параметра. Первый параметр – это средний чек, то есть, ну вот, когда по умолчанию все-таки высокий чек, несколько десятков тысяч рублей, обычно клиент думает, да, то есть, а это уже для вашей модели долгая вот эта... длительный процесс?
Нет. Не всегда. Не всегда. Нет, есть прекрасные компании, которые продают люксовую одежду, с которыми мы работаем, где средний чек это тридцатка.
А вот интересный момент, с момента от клика до момента принятия решения, то есть все-таки это должны быть короткие промежутки. Это время, если средний чек не имеет такого значения, то это время принятия решения.
Время принятия решения, да, действительно. Да и есть просто, ну, есть вот данность, да, есть продукты, на которые спрос уже сформирован, да, он сформированным спросом люди приходят покупать квартиру, да. Угу. Что ты блогер, ты мне не покажи блогер, да, сейчас хоть какой контент ты мне не покажешь, я сейчас не пойду покупать квартиру. Ну, просто не пойду.
Угу.
Да, поэтому тут сложнее становится. А если это продукт, который я могу сейчас захотеть купить или даже пожелать, да, то есть, ну, там проще. Поэтому продукты, которые требуют долгого осмысления, продукты сложные, которые надо объяснять довольно mm-hmm. долго, их сложно продавать через блогеров, но возможно. Тут другая стратегия просто нужна.
Сложно по CPA. А вот с CPC вы экспериментировали?
С CPC?
На такой теме, да?
Сложные продукты на CPC? Я не могу сказать, что прям вот уверен, что мы экспериментируем. Нет, у нас был продукт, да. Это банковский продукт по CPC.
Ага.
Не кликают.
Ага, и в этот момент, вот, если кто-то заходит на CPC и не кликают, то тогда, получается, блогер не зарабатывает, правильно я понимаю в этом случае?
Не отливается бюджет, клиент, не отливается клиентский бюджет, блогер не зарабатывает, мы не зарабатываем, он висит, у нас люди пытаются что-то сделать, работающие на нашей платформе, мы им платим деньги.
А почему, как вы платите им деньги? Вот за что вы платите деньги блогерам? Все-таки за факт клика или еще какие-то
есть? В нашей бизнес-модели помимо блогеров есть еще огромная плеяда таких людей, которых мы называем скауты. Это тип фрилансера, который придумали мы сами, да, это люди, которые обучаются, становятся менеджерами по работе с блогерами.
Uh-huh.
И для большинства проектов, для того, чтобы дать хорошие объемы, нам необходимо не только блогеров на платформе, но и людей, которые будут их пушить к тому, чтобы работать с чем-то. Потому что блогеру тоже нужно продать продукт. Любой. Карты большого банка, маленького банка. Надо продать блогеру, надо объяснить, почему и как работать с этим продуктом, чтобы зарабатывать и чтобы доказать, что на нем можно зарабатывать. Поэтому у нас есть скауты, которые также занимаются ведением проекта, и мы им платим. А блогерам, помимо на большинстве проектов, помимо ставки за CPA, мы платим еще фиксовую оплату за пост. Небольшую, но мы ее платим.
Ага, то есть это еще фикса за пост. А фикса за пост, ну, соответственно, для конечного клиента, вот я как бизнес пришел, я увижу вот в конечной смете просто цена за клик или цена за экшен, или я увижу вот эту фиксу, там, вот что для меня...
90% случаев это будет только результаты CPA.
Ага.
Но опять же, есть комбинированная рекламная кампания. Когда сложный продукт, когда от блогера требуется определенное действие. Допустим, приехать в какой-то магазин, да? И рассказать, именно сделать контент из магазина. Понятно, это да. Требование клиента. По-другому не хочу.
Понятно.
Да, надо доплатить. Надо доплатить, чтобы блогер поднялся и приехал. Да, это честно, он потратит время. Поэтому есть комбинированные проекты, в которых есть и модель CPP плюс CPA, CPP плюс CPI и так далее и тому подобное. То есть огромная вариативность в этом отношении.
Угу. А сколько времени получается? Вот я посмотрел платформу, мне понравилось, так, идея прикольная. вот я вам писал, я захожу, потому что пока то, что я слышу, ну, достаточно непростая история подготовки компании, причем со всех сторон участвующих в этом. Сколько в среднем проходит время на запуск рекламной кампании с момента, вот мы вам первый звонок сделали как бизнес, и через сколько вот пройдет вот эта там аналитика, вы сначала нас анализируете, потом вы договариваетесь с блогерами. Блогер, предположим, все-таки у нас нет требований ехать в магазин. Ну, все-таки так, более-менее попроще. Все равно, вот сколько времени до запуска?
2-3 недели. Это непростой процесс. Почему? Если вы, как большой крупный клиент, пришли к нам, процесс строится следующим образом. Мы просим заполнить бриф, и в брифе просим указать, на самом деле, ну, несколько важных для нас элементов. Это какой бюджет, это какие есть требования к блогеру, если они есть, это какая ставка за CPA, что за CPA, и как мы будем трекаться, да? Будут промокоды, промокод на какую скидку, какая будет плюшка подписчикам, блогерам. Вот эти моменты мы выясняем. Дальше начинается наша работа перед запуском проекта на каждый проект. Мы отвечаем на 13 вопросов по каждому из проектов письменно, когда мы заводим проект, когда мы заводим проект-систему. И описание проекта для блогеров составляет, ну, не менее 4000 знаков по каждому проекту. Мы разжевываем для себя, мы разжевываем для блогера, что делать, как делать, что делать, чтобы зарабатывать. Мы продумываем перед запуском проекта, какие требования у нас будут поставлены, какие рекомендации по контенту мы делаем, какая... что стоит рассказывать. Помимо этого всего мы готовим шаблоны, потому что не все там из наших блогеров, если это особенно крупный блогер, готовы сами думать о проекте. Да, надо помогать. Поэтому мы готовим шаблоны. То есть это огромный процесс подготовки для того, чтобы были результаты на проекте.
Это еще у вас копирайтеры, получается, подключают копирайтеры и картиночки вы рисуете условно.
Картиночки у нас отдельная команда, которая занимается разработкой картин для всех. Картиночек, шаблонов, видео для всех клиентов. Да, то есть это такой процесс, который, с одной стороны, кажется, да что, блин, пусть блогер продает.
Да.
Ага, конечно. Нифига. Там надо блогеру объяснить, надо блогеру рассказать, надо блогеру продать. Надо проследить, чтобы он сделал то, что он должен сделать в соответствии с требованиями клиента. То, чтобы он все выложил. Для того, чтобы грамотно, ну, чтобы все четко отбилось у клиента, на стороне клиента с точки зрения его трекинга. Получить выгрузку, загрузить, проанализировать, найти фрод. У нас есть своя система антифрода, которая смотрит на то, чтобы блогеры не фродили.
Фрод – это если... левые заказы? И вот
это левые заказы на один и тот же адрес с разными номерами телефонов. У нас были прекрасные случаи, когда блогеры на проекте Сбермаркет пытались сделать по 200 заказов на свои адреса.
А вот, кстати, по поводу CPA, то есть это плата за действие. Большая часть, обычно какое действие заказывают?
Новый клиент.
Чтобы была совершена транзакция.
Первая транзакция, новый клиент – это основное то, что хотят все. Все уверены на 100% в своем ретеншене своего продукта.
Да.
Ага, ну, до определенного момента. Потом включаются и повторные заказы. Ну, это отдельная история, да? А да, все хотят первого клиента. Вот, и ты запускаешь, ты смотришь, ты анализируешь. А самая важная часть нашей работы – это аналитика. Да, аналитика перед запуском, аналитика во время работы рекламной кампании, аналитика блогеров, постов, публикаций. Какие блогеры дают хороший результат, какие блогеры не дают хороший результат, какие соцсети лучше работают на том или ином проекте, какие регионы блогеров лучше всего работают, пол подписчиков, пол блогеров и так далее и тому подобное. Да, наша система это все анализирует, и мы это все читаем. Это чистый перформанс. Запуская Facebook рекламную кампанию, ты садишься и смотришь, какие креативы лучше где сработали. Мы это тоже делаем. Нам приходится это делать. Мы знаем, какие лучшие блогеры, какие примеры постов лучше сработали. Даем задачу на поиск тех блогеров, которые работают хорошо. Да? То есть мы находим похожих блогеров, которые похожи на лучших. В этом состоит наша работа, в этом состоит наша как бы ценность, потому что мы собираем и аккумулируем огромное количество данных. Да? Мы за все время там, сделали больше миллиона целевых действий наших клиентов от самых разных блогеров. Мы эти данные аккумулируем и пытаемся понять, да, там, какой из блогеров там, лучше всего отработает. На основании его даже показатели аудиторно, да, как она выглядит, сколько у нее женщин, сколько мужчин, в каких городах они проживают, какая ее тематика. И как блогеры с похожими тематиками отрабатывали на том или ином проекте. То есть, всем тем, кто нас слушает, вообще это работает, да, то есть, как это работает, можно почитать кейсы, найти их много. Вы должны выстроить процесс. Вы должны для себя выстроить процесс. Вы можете начать с Google Doc, в котором вы будете собирать информацию. Кто, как, какой блогер сделал рекламную кампанию, сколько принесли денег. Но вы должны начать это делать. Да, наобум уже не будет работать. Закончились времена, когда вы думаете, что вы наобум. Придете, дадите денег блогеру, и у вас все будет хорошо. С вас скоро, если нас слушают SMM-щики, если нас слушают пиарщики, которые занимаются по совместительству работы с блогером, ребят, с вас скоро спросят за деньги. Да, придет тот момент, когда ваш начальник придет и скажет, а бабки где с того, что мы тратим, да, на блогеров. И истории про охваты и медиа могут уже не сработать. Поэтому готовьтесь уже, давайте перестраивайтесь.
А вот как, давай возьмем как раз вот условный салон красоты на каком-то районе, в провинциальном городе. Вот они пошли в СММ. На вас у них пока что денег, ну, не хватает. Вот, там 300 тысяч точно нет. Меньше, я так понимаю, что вам локальные, ну, не суперинтересные, вот именно локальные истории.
Да нет, почему? По CPC мы можем попробовать, и дай бог она пойдет, в зависимости от того, что за локальный, да? Если это город Новосибирск, город Сочи, прекрасно, прекрасно. Но если это где-то там, не знаю, в области под Курском, где-то куда надо ехать, то, скорее всего, мы просто не найдем блогеров, у которых достаточное количество аудитории именно из этого города.
А вот, кстати, из твоего еще опыта, когда ты только начинал, вот что делать такому человеку? Ему искать блогеров этих самостоятельно и, ну, соответственно, договариваться о постах. И дальше, ну, с CPA вряд ли кто-то согласится. Вот как договариваться с такими локальными микроблогерами? Как вы договариваетесь?
Ой, если бы я был владельцем салона красоты, допустим, в городе Бородино Красноярской области, да, в котором там пусть живут там 8-7 тысяч человек, я бы сделал следующее. Открыл бы я ВКонтакте и начал бы искать самых популярных девушек этого города. Открыл бы я Инстаграм и по геотегам метка искал бы самых популярных красивых девушек этого города. Мам, девушек красивых, девушек там.
А сколько у этих красивых девушек должно быть подписчиков? Ну, хотя бы так.
Если бы я, опять же, перенесся в город Бородино, мне бы хватило, если бы у него было 200-300 подписчиков. Я бы уже заработал. Чем меньше подписчиков, тем больше доверяют. Это такая история, что чем меньше подписчиков, тем меньше подписчикам кажется, что к этому блогеру, да, назовем вот это микроблогером, кто-то может прийти. Если я Бузова говорю о том, что, ребята, на Алиэкспресс я купила себе заколки, нахрен мне кто поверит. А если я где-то, вроде, говорю, девчонки, а вот там еще и промокодик, то там конверсия совершенно другая. Поэтому, если вы живете в городе Бородино, Красноярской области, у вас там салон красоты, пробуйте сами. У вас получится, у вас может, вы сможете, договаривайтесь о бартерах, приглашайте, пусть рассказывают, помогайте им писать контент. Но пусть это будет не рекламный контент, пусть даже она меньше сделает рекламу, не заставляйте ее тегать ваш салон. Просто сказала, все, пошла. Промокодик дала, потом отследите. Это будет работать, и это работает.
Но им платить фиксу вот на таких вот, на начальном этапе, потому что для них, ну, я думаю, сложно будет объяснить.
Пусть договорятся фикс на CPA, фикс на CPA, пусть договариваются.
То есть это реально.
Вообще, на самом деле, у нас был очень интересный период, когда мы приходили к блогеру и говорили, вот ты сколько за фикс хочешь? Столько? Давай так, мы с тобой договариваемся на фикс плюс CPA, да, то есть мы тебе фикса меньше заплатим, но если ты заработаешь на CPA меньше, чем твой фикс, мы тебе покроем. Но если больше, то ты заработаешь больше. И очень многие блогеры, которых там у нас была прекрасная история, когда блогер с 2 миллионами подписчиков, она хотела 100 тысяч рублей за публикацию. В итоге за публикацию она заработала 380 тысяч. Она сказала, давайте ко мне CPA, пожалуйста. Поэтому, друзья, пробуйте, все это возможно, договаривайтесь, смотрите локальных как бы звезд, находите. Вам не нужны звезды, вам нужны локальные люди. Social selling, продажи от человека к человеку, это то, что будет расти. Это, блин, будет расти в Китае, это в Индии, это огромная индустрия. И у нас это тоже будет. Поэтому учитесь продавать через людей.
А вот у вас, ну, и мы смотрим ВК, Инстаграм, а какие еще каналы, я посмотрю, у вас много разрезов еще и по каналам продвижения. Вот ты сказал, если локальная история, то ну, ВК это вроде как такая действительно самая сейчас народная соцсеть. Вот, какие еще соцсети, куда стоит податься на разных этапах развития?
На самом деле все соцсети работают, в той или иной степени они продают. Просто есть соцсети, ну, лично наш топ, который мы там выстрадали с точки зрения конверсии. Да? А, ну, YouTube, он не про локальную историю, он больше про федеральную. Инстаграм...
А YouTube вы занимаетесь тоже?
Да. У нас Инстаграм, ТикТок, Ютуб, Телеграм, ВК, Твич, скоро FB и Твиттер.
Ага, Одноклассники?
Нет, не рискнем мы пока. Это вот мы оставим, так сказать, на тесты нашим слушателям. Пусть потом расскажут, как оно. Но это тоже может работать, если вы продаете семена. Я думаю, это прям туда надо идти. Ну вот, все соцсети работают в той или иной степени. Кто-то лучше, кто-то меньше. Допустим, для меня Яндекс.Дзен работает гораздо хуже даже, чем ТикТок с точки зрения конверсии. Да, если мы говорим общую, как бы, температуру среднюю по больнице, то ТикТок повеселее, поживее, чем Дзен работает, отрабатывает. Лучше всего, конечно, Инста, Ютуб, Телега, ВК.
То есть вот такая последовательность. И Инстаграм уже опередил Ютуб, ну вот ваши, по крайней мере, по вашему.
У нас два важных параметра, не только конверсия, но еще и объемы.
Ага.
А те объемы, которые можно сделать на Инстаграме, никогда ты не сделаешь на Ютубе, потому что процесс подготовки контента на Ютубе, он сложнее.
Ага,
и да. Согласование, потому что очень многие клиенты, если ты клиент-банк, то ты, блин, согласовываешь каждую запятую. И переснять Ютуб-ролик.
Ну,
сколько
да,
матов мы не выслушали, да. Я столько не знал раньше.
Угу.
Вот.
А, кстати, с Ютубом понятно, это все равно, ну, так или иначе, какой-то ролик, ссылка в описании. В Инстаграме вы... Обычно это пост или сторис, или это видео?
Да это все зависит от блогера. То есть это может быть пост, если с промокодом, то промокод в посте. Это может быть сторис с промокодом. Это может быть видео и в описании промокод. Это может быть промокод в топлинке. Да, то есть там миллион вариаций, которые можно использовать для того, чтобы... Лучше, чтобы он был везде. Тогда там хорошие докаты.
Ну, то есть идеальный вариант, если я блогер, то мне и я в Инсте, вот самый простой вариант, я нашел какой-то оффер, который мне близок, я понимаю, что я хочу пропиарить, это сделать и сторис, и сделать пост, и, возможно, еще какой-нибудь видосик запилить. То есть вот сколько нужно сделать постов, чтобы понятно была законченная история с рекламной кампанией?
Абсолютно зависит от каждого проекта. Абсолютно. У нас есть продукты и проекты. Условно говоря, еда. Там тоже это все разнится. Просто ради примера, у нас есть проекты, на которых для того, чтобы добиться хорошего результата, да, нужно сделать несколько постов. И чем больше ты постов делаешь, тем лучше, с одной стороны, но в определенный момент ты надоедаешь свою аудиторию, и у тебя уже не покупают. А вот тут покупают лучше, чем ты делаешь, условно говоря, если на второй, на третий раз ты три публикации делаешь, покупают лучше, чем ты делаешь одну публикацию, начинаешь делать больше.
Круто.
В общем, это все аналитика, все это нужно считать.
Ну, то есть в конкретном примере, сейчас мне Кирилл показывает табличку, красиво. Первый пост, его сделали больше людей, насколько я вижу, но самые большие результаты получили те, кто сделал два,
и три,
нет, даже три.
Три публикации.
А вот с четвертой публикации результаты начинают падать. То есть уже, ну, приело.
Да, да, именно так это работает.
Угу. Это еда, да? Тематика еды.
Да, это еда.
Ага. Круто, круто. Понял, то есть несколько постов, это ссылка профиля, это промокод, и затем, вот я как блогер, если со стороны блогера, посмотрел на всю эту историю, запустил, как я проверяю, что, ну, что-то сработало, то есть какие у вас точки касания уже, доказательства Они же не верят, наверное.
Никто не верит. И все уверены, что мы всех обманываем. Ну, это стандартная российская история, когда тебя все обманывают.
А, кстати, в России у вас еще есть зарубежные проекты. Да. В других странах больше верят или меньше?
Я скажу так. У нас есть какой-то определенная ментальность.
Ага.
Человеческая, да, с точки зрения, там, как люди реагируют на кейсы, как люди реагируют, как блогеры реагируют. Mm-hmm. Я могу сравнивать, я всегда сравниваю почему-то вот с Мексикой, потому что страны мы похожи,
mm-hmm.
по ВВП мы похожи, с точки зрения, там есть очень много богатых и очень много, там есть богатые и бедные, и среднего класса маловато, mm-hmm. у нас та же самая история. Но каким-то образом оказывается так, что когда у мексиканского блогера возникает проблема, он не начинает свое сообщение менеджеру со словами «Да я тебя и всю твою семью».
Mm-hmm.
Mm-hmm. Да, слушайте, ребята, есть проблема. А мне кажется, что это неверно. И работа становится приятней, честно сказать. А у нас это начинается слово «Да я сейчас на всех свои 3000 подписчиков напишу гневный пост,
mm-hmm.
и вы пожалеете, я вас уничтожу».
Mm-hmm.
Не верят, и, к сожалению, в CPA-маркетинге это действительно большая проблема. Нам не верят, там, не знаю, более крупным ребятам не верят. Но у нас очень простая история. Мы зарабатываем только тогда, когда зарабатывает наш блогер.
Да,
все данные мы загружаем в систему. Эти данные абсолютно идентичны у клиента, блогера и скаута, потому что мы получаем деньги от клиента, мы платим блогеру и скауту.
Тут просто есть еще такой момент. Блогер видит только в вашей системе результаты своего uh-huh. труда, а вы узнаете у клиента вашего, он как, предоставляет какие-то доступы по API, или вам там отчеты в Excel скидывает, или что? То есть меня еще волнует момент, что у всех же свои инфраструктуры, как взаимодействуете с...
Вот со всеми по-разному и взаимодействуем. Кто-то готов интегрироваться, и мы интегрируемся по API, да, получая данные из системы.
Тогда более-менее мгновенно.
Но представьте себе, ребята, заинтегрироваться с компанией AliExpress глобально по API, да? Это ж насколько можно сесть. И мы до сих пор этого не сделали.
Угу.
Да, поэтому часто мы там получаем...
Ну,
да, и клиент, скорее всего, скажет, ребят, ну не надо. Ну, давайте, человек, не надо, да? Или встанете в очередь, через полгода поговорим. Поэтому в основном это выгрузки и систем, но нас вот любят обвинять, что мы там за клиента. Каждую выгрузку мы проверяем несколькими параметрами. У нас есть выделенный бюджет. Это деньги, которые платит компания за то, чтобы мы делали заказы. У нас вот там огромное количество всего лежит. Я потом покажу,
угу.
сколько всего у нас лежит. Самых разных вещей. Мы делаем самые разные заказы. И довольно часто мы проверяем нашего клиента. Мы делаем заказы сами, оплачиваем их. И смотрим, есть ли этот заказ или нету.
Uh-huh.
То есть мы проверяем, приходится проверять, к сожалению, партнерский маркетинг, но то и партнерский. Невозможно дать каждому блогеру доступ в CRM клиента, где каждый блогер посмотрит, где там. Вот этого я человека знаю, это мой сосед, я ему сказал заказать. Да, то есть и очень часто возникают безумные ситуации, как та ситуация, когда я рассказывал, когда у нас блогер оформил 200 заказов на себя и на соседнюю квартиру.
Угу.
Да, я ожидал оплаты. Ну, то есть минимальный заказ там по 300 рублей оформила. И хотела получить по 2000 рублей.
Блогер их еще оформил и оплатил, правильно?
Да, да. И какой скандал у нас был?
А какой была сумма выплаты ему в этом случае?
Больше,
чем 300 рублей?
Нет, мы договорились, мы сказали, хорошо, вот мы компенсируем часть, но добро пожаловать в черный список.
Ага. Черный список для этого блогера.
Да, этот блогер будет, не будет работать с нами больше никогда. Мы не возьмем его ни на один проект. Максимально будем всех клиентов, которые у нас есть, 120 человек, они все максимально будут уведомлены о том, что этого клиента с этим блогером лучше не работать. Мы добавляем в черный список очень-очень за жестокие проступки. Когда кто-то там попытается нафродить, когда кто-то пошлет нахрен клиента
uh-huh.
в своих сторис, мы добавляем в черный список. Это неадекватные люди, и они не должны взаимодействовать с брендами.
Это у каждого проекта, у каждого клиента есть менеджер, и он за всем этим следит. Плюс еще есть скауты, они постоянно
работают. Есть скауты, менеджеры, есть служба заботы о блогерах, которые за последние несколько месяцев обработала 13 тысяч тикетов и вопросов, которые они нам задавали. А есть, это многоуровневая система, да, ну, есть отдел СММ, которому тоже иногда достается за это, за все. В общем, часто работа с блогерами, она очень интересная, должны быть вы готовы, все, кто на этот нелегкий путь вступит, запастись новопоситом или чем посерьезнее, потому что очень интересная возникает ситуация. И потребительский терроризм у нас в стране никто не отменял, когда кто-то просто берет и намеренно делает плохо или угрожает, или делает так, что вот, вы мне сейчас заплатите, или я действительно расскажу там. Хоть человек и 100 раз не прав. В общем, это весело, это классно. Блогеры прекрасные, они молодцы, но как и среди всех встречаются неадекваты. С такими мы пытаемся не работать. Но до тех пор, пока не поработаешь, не поймешь.
Но все-таки, в какой момент, то есть ты рассказываешь, очень страшно все это, в какой момент имеет смысл для меня вот сейчас пока выглядит намного проще, это зайти в рекламный кабинет Facebook, Instagram, зайти в рекламный кабинет Яндекс.Директа, там запустить контекст и так далее и тому подобное, где я, ну, как мне кажется, что-то все-таки контролирую. Здесь, как я понимаю, для клиента польза в том, что я только с вами общаюсь. То есть все страдания, это получается...
Все страдания на нас, да, до там, если, конечно, там не образец какого-то факапа ужасного, когда там увидит начальство клиента. Ну, это такие, это прям разовая история, когда там что-то случалось такое. Mm-hmm. Не будем об этом. Я скажу несколько, вот парирую относительно того, почему бы просто не пойти и не слить денежки или не заработать денежки в Фейсбуке. Да?
Да.
Я скажу так, мы работаем с крупными клиентами. И для многих крупных клиентов мы наиболее эффективны с точки зрения CPA, канал, эффективнее, чем Facebook Target, Instagram Target или Яндекс.Директ. Мы эффективнее и дешевле. И я могу назвать несколько крупных клиентов, наверное, я не могу их назвать, но это огромные клиенты, это федеральные бренды, рекламу которых вы видите каждый день на телевизоре. И для них работа с блогерами, она эффективнее, чем деньги, которые они платят, работая самостоятельно или через агентство в кабинете Facebook или Instagram. Это первое.
Ага.
Второе. Баннер есть баннер. Трастовость от блогера и его посыл. Никто не отменял. Лайки, комментарии, взаимодействие с брендом – это как бы не увидеть просто баннер, рисованный в своей ленте. Это все-таки на этого человека ты подписался. И кто бы что ни говорил, блогерам верят. И блогеры создают прецеденты. И они что-то закладывают в голову. Кто бы что ни говорил, это работает, это есть.
Вот по поводу работы еще клиентов, такой, ты сказал, лайк, комментарий. Предположим, вы запустили крупную рекламную кампанию, там 1000 блогеров сделали посты, и пошли негативные, да даже все-таки негативные, или какие-то условно тикетовые комментарии. То есть вот блогер запустил пост о каком-то бренде, и люди в комментах начали писать об этом бренде или какой-то негатив. Это худший вариант, или даже какая-то просто комментарий, чуть ли не знаю, там, думая, что это служба поддержки, такое тоже бывает. Вот с этим, кто работает, взаимодействует, это клиент должен мониторить упоминание себя в соцсетях, или же блогер должен, ты его какая-то, ну, что-то он должен ответить, и вот у вас, как вы вот эти разрешаете вещи, потому что я думаю, что-то такое точно есть, то есть тут начинаются комментарии, и вот кто как на них отвечает?
Тут мы приходим к очевидному плюсу микроблогеров относительно топовых блогеров. Микроблогеры отвечают.
Ага.
Они отвечают.
Они отвечают сами.
Они приходят и даже отвечают на какие-то комментарии, на которые там дается. Они приходят, отвечают, они могут защитить, они могут сказать, почему они выбрали тот или иной бренд. И, несомненно, служба поддержки клиента должна мониторить то, что происходит.
Но должна. Вы об этом как-то тоже предупреждаете хотя бы? То есть,
да не предупреждаем, нужно? Это как бы как, я не знаю, как зубы почистить, да, то есть это as is, если у тебя есть этот сервис, ты это мониторишь,
Ну, да,
да, комьюнити, да. А, но прелесть микроблогера в том, что он ответит на комментарий. И бывают негативные вещи, бывают, но как бы можно относиться к этому по-разному, да, к этому можно относиться как к сбору обратной связи. Потому что, ну, люди просто так не будут писать. Тоже. Поэтому ничего хорошего, ничего плохого не вижу в том, что даже если вышел пост, и там есть и плохие, и хорошие комментарии, ничего плохого. Да? По крайней мере, взаимодействие, еще раз напоминание, это хорошо. Ну, то есть у нас все повально бренды боятся, вот, ну, это, ну, наверное, нормально, да, запачкаться или там, что кто-то негатив какой-то скажет. Есть огромное количество брендов, которые я безумно люблю, у которых огромное количество негатива и позитива. Ну, я, допустим, обожаю банк Тинькофф, да? Ну, то есть, это шикарные ребята. Что об Олеге только не писали, что о банке только не писали. А все равно number one с точки зрения, ну, каких-то процессов пока, да? Ну, там, диджитальных. Поэтому, ну, можно точно сказать, что, как бы, ребята молодцы. И несмотря на то, что есть негативные комментарии, но да, есть позитивные комментарии. Блин, они везде. Их любят, их понимают, ну, то есть, поэтому есть, хочется дать совет определенный брендам большим, но кто я такой, не буду давать это.
Ну, давай уж совет.
Нет, не буду, потому что обидятся, скажут, что ты, блин, лезешь, сидит на своем перфленте, куда ты лезешь, поэтому не буду. Но очень хочется, чтобы изменилось какое-то, знаешь, отношение и потребительское, и поменьше негатива у нас как-то в обществе было, потому что... Сейчас, когда я стал предпринимателем, я просто охренел. Просто охренел от того, сколько негатива выливается просто ни с чего. Совершенно левыми людьми. Да? Ой. В общем, отдельная история.
Ну, то есть, получается, в целом, рекомендация, как я все-таки так, догадываюсь, для клиента, это, во-первых, ну, мониторить всю эту историю хотя бы, то есть, иметь четкий процесс, что вот вы запустили рекламную кампанию, да, Perfluence занимается этой рекламной кампанией, но все равно, ребята, следите вообще там хотя бы по хэштегам, по поисковым запросам, вообще что о вас говорят.
Огромное количество сервисов для этого есть, да. И не бойтесь, ну, слушайте, есть обратная связь, да, да, кто-то недоволен, кто-то доволен, ну, блин, что теперь сделать, да, как бы это жизнь, да. Не надо бояться, не надо бояться, что какой-то большой, небольшой блогер что-то вас плохое напишет. Не надо там... сразу там под какие-то террористические такие замашки прогибаться. Поэтому, работая с блогерами, будьте готовы ко всему. Да, то есть этот канал стоит свеч, это 100%. Да, и он приносит и деньги, и знания, и трастовость. Но будьте готовы к тому, что там весело.
Вот ты сказал много... Ну, как бы, и точек касаний, и проблем с блогерами, и проблем с клиентами. Вот вы как бизнес, на чем вы зарабатываете? То есть у вас это условно, если так в целом, то это как процент от вот этого CPA?
Да. Да, процент от CPA.
Ага, то есть вот этот бюджет, который направил клиент, допустим, 300 тысяч рублей в месяц, вы через блогеров откручиваете, и какой-то кусочек вы забираете, вот, по сути, вот,
да,
успешный, скажем так, от результативной вот,
да,
этой...
Так части, есть, да, абсолютно, да, классическая история.
И сейчас это прибыльно.
Да. Это прибыльно, да. Мы люди простые, да, то есть... Когда начинали, у нас вообще, как бы, я не хотел, мне было обидно, когда называли стартапером, да, то есть мы все-таки строили бизнес, предпринимательская деятельность. А, как бы, предпринимательская деятельность – это когда ты получаешь прибыль. Цель – извлечение прибыли. А у нас не тот рынок, где ты можешь надеяться на инвестора. Инвестор иногда может, наоборот, быть... засланцем твоего конкурента, который тебя пощупает, выяснит все, потом скажет, извините, и пойдет своему портфельному проекту расскажет. Это все, вот у меня было две истории таких, когда нам заходили инвесторы, говорят, ребят, денег дадим. Один раз мы повелись, один раз мы не повелись, когда чуть поподробнее выяснили. Да, там это, ну, такая вот история. Мы в России, мы изолированы, да, у нас венчурный рынок скорее мертв, чем жив. Поэтому никогда, когда мы начинали как бы наш проект, мы не думали, что мы будем там, типа, на венчурные деньги жить. Нет, мы бабки зарабатывали. Да, и мы эти деньги вкладываем. И да, мы развиваем систему, мы платим десяткам тысяч людей каждый месяц деньги. И это прикольно. Да, мы прибыльны.
То есть окупается и получается IT-система, которая, ну, на мой взгляд, дорогая. И, то есть, вы же сами производите IT-систему, которая да. работает, и берете на себя взаимодействие с блогерами за счет огромного количества менеджеров.
Не только менеджеров, еще и за счет системы, да. Система, менеджеры, да. Ага. Да, то есть у нас как бы запускается проект. На этот проект приходят сразу сотни блогеров, которые говорят, блин, хочу работать на этом проекте. Мы эти заявки прорабатываем. Говорим, да, ок, да, не ок, да, каждый месяц. Есть блогеры, которые сами приходят, есть блогеры, которых мы приводим целенаправленно, таргетируясь на тех блогеров, которые действительно смогут заработать для клиента и для себя по определенным параметрам. Да, и система, и чуть-чуть маркетинг.
А вот венчурные деньги, по твоему мнению, почему не... То есть они тебе, как сооснователю, основателю, вам не нужны? Или же инвесторы не понимают? Потому что, опять же, звучит все вроде круто. У ребят есть система, у ребят есть клиенты, они уже прибыльны. Почему бы не влить в них определенную сумму денег и быстро заработать? Вот где получается нестыковка с инвесторами? Или вам это не надо, вы хотите сами?
У нас были разговоры с инвесторами, были самые разные разговоры с инвесторами. Есть инвесторы в России, которые что-то понимают, есть, которые что-то не понимают. Основная цель, ну, когда ты берешь деньги, ты должен понимать, на что ты берешь деньги. Да? Брать деньги для того, чтобы развиваться только в России, в текущей ситуации для нас неинтересно.
Ага, то есть в России самостоятельно вы будете расти и так?
Ну да, да и в принципе Россия это 2% мировой экономики. То есть сосредотачиваться на рынке, на котором только там 2% ты максимально можешь заработать, да, ну как-то странная история. Поэтому есть глобальные цели, и эти глобальные цели мы выполняем пока самостоятельно. Да. Возможно, будут какие-то инвесторы, возможно, не будет, да, это определенная тайна, да, которая сейчас как бы я не готов раскрывать, да, но. Мы будем развиваться, да, то есть с точки зрения экспансии.
А глобальные цели – это вот ровно ту же самую модель реализовать, ну, в целом ту же самую модель – это IT-система, это менеджер по работе с блогерами, реализовать в других странах. В каких и есть какие-то уже примеры за рубежом?
А вот это не скажу. И скажу лишь одно, что в каждой стране… Просто взять и поставить модель SIS не получится. Мы уже попробовали.
А, уже пробовали и
надо нюансы прорабатывать. Нюансов иногда очень много, поэтому про страны и куда мы там пойдем, или где мы сейчас есть, особо не буду говорить. Лучше, когда будут какие-то результаты.
Ну, как пример, это такая Мексика.
Мексика, да. Но помимо Мексики еще есть.
Для вас Мексика, я так понимаю, это не столько количество, это сколько какой-то тест был или как?
Да, это тест. Мы делали тесты в самых разных странах. В странах Европы, ближнего, дальнего зарубежья. Есть страны, которые показались интересными, есть страны, которые показались менее интересными.
По поводу нюансов работы в разных странах, понятно, есть и ментальность, есть и какие-то законодательные моменты. А конкретно в России, вот вернемся к нам, как вы взаимодействуете с юридической точки зрения с блогерами? То есть как происходят им выплаты и вот как это все?
Я не буду рассказывать, потому что то, как мы взаимодействуем, это абсолютно с законодательной точки зрения честно, правильно. Но карты я здесь не открою. Пусть люди думают, мучаются, как это делать правильно.
Ага.
Но... Это надо делать правильно, потому что это огромное количество физических лиц, это огромная ответственность перед клиентами, И для того, чтобы эту систему выстроить, как делать ее правильно, мы потратили не один месяц работы юристов, в том числе западных.
И это не самозанятые?
Не все блогеры готовы быть самозанятыми.
А, не все?
Да, легко, не все.
Ага, потому что, ну, там более-менее налоги-то... Mm-hmm. А много блогер теряет на выводе денег?
Мы компенсируем.
Ага.
Это на нас.
То есть он, типа, сколько видит, столько и получает.
Да,
сколько
все остальное на нас, да.
Ага. И при этом у вас найден какой-то легальный способ.
Угу.
Интересно, интересно. Потому что мы с этим очень долго бились. Вот, в итоге просто всех наших фрилансеров принуждаем или к самозанятости, или к, ну, там, ну, ИП сейчас уже бессмысленно для самозанятого. Окей. Ясно. И ну вот напоследок хотелось бы, чтобы ты посоветовал, если я вот уже блогер, и я хочу на блогинге зарабатывать, вот каким, к чему мне стремиться? То есть, во-первых, понятно, что это какие-то цифры охвата, все-таки с чего-то там надо начать, но вот как мне быть блогером, который зарабатывает? И вот начать идти к вам, или же мне лучше там попытаться по фиксу свои посты продавать? Как вы учите блогеров? Вот ты говорил, что у вас есть какие-то обучающие моменты.
Ну, для блогеров там, можно сказать, не так много обучающих моментов, но если ты блогер, то есть, или хочешь быть блогером, есть несколько советов, которые я точно могу дать. Во-первых, блогинг – это профессия. Блогинг – это профессия. Создавать контент интересно, это надо уметь. Этому надо учиться, и этому надо пробовать. Поэтому думать, что вот сейчас я буду там менеджером, да, где-нибудь, а в свободное время на выходных я буду блогером, и на этом построю как бы себя как блогера, нифига не получится. Нет, придется работать каждый день. Это первое. Второе, если ты хочешь быть блогером, ты должен выбрать тематику, если ты хочешь зарабатывать.
А прям каждый день, вот регулярность постов, это ежедневное для блогера, вот уже профессионала?
Профессионал.
Ежедневно,
да? Да.
А ютубер?
Ютубер нет, но это я про ютуберов мало могу сказать. Я больше про инстаграмеров, тиктокеров могу.
Окей, давай инстаграм, тикток.
Да, то есть тематику выбрать. Обязательно выбрать тематику.
Ага, конкретика какая-то.
Потому что да, потому что рынок уже настолько большой, что даже в каждой тематике, да, как говорят, в каждой профессии есть свой миллионер. Да, поэтому надо выбирать тематику. Ты не можешь быть обо всем. Ты не можешь быть просто красивой девушкой, которая просто красиво кушает. Да, или отдыхает везде и при этом зарабатывать огромные деньги. Уже тебе сложно будет выбраться. Тебе сложно будет победить и стать как бы какую-то значимую долю занимать. Выбирай тематику, рассказывай то, о чем ты знаешь. И есть определенный тренд, который сейчас он есть и продолжается. Если раньше все любили, так сказать, показать красивую жизнь, показать что-то, чем ты не являешься, сейчас побеждают блогеры откровенные и натуральные, да, я говорю, как есть натуральная эко, косметика, да, есть как бы вот вечерний макияж, вот вечерний макияж забываем, да, говорим, вот как есть, да, сейчас вот на органичность и натуральность, это тренд, это вот будет продолжаться. Не надо из себя строить того, кем вы не являетесь. Сложно, дорого, может навредить.
Да, и конкретно я вот блогер, я стараюсь, я выбрал какую-нибудь тему, не знаю, ну какой-нибудь ЗОЖ даже. Вот я увидел подходящий оффер в системе Preference, и вот как мне, не знаю, лучше его подать, чтобы, ну, как, все-таки я хочу больше заработать. Вот какой пост лучше сделать?
Самое прикольное, что блогеры ЗОЖ шикарно продают пиццу. Не доставку.
Серьезно?
Серьезно.
Класс.
Поэтому как подать? Тут уже от блогера зависит. Подать так, чтобы поверили, да? В искренность. И не надо, если вы, блин, пишете посты в своем инстаграме, который состоит из 2-3 предложений и с ошибками, и тся-тся, вы писать правильно не умеете, пишите пост, как вот вы пишете в рекламный. Не надо начинать, дорогие мои. Я тут проходил мимо пиццы, такой лучистый, прекрасный и так далее. Нет, блин, пиши, как ты пишешь. Рассказывай, продавай, как ты продаешь другу. Смысл в том, что ты человек, ты продаешь людям. Люди продают людям, люди не продают людям, как рассказывай, как ты как другу продаешь. Да, вот, слушай, прекрасный ресторан, я туда сходил, мне понравилось. Все, не надо там вот. Не надо, короче. Думайте.
Насколько важно, чтобы блогер по продукту попробовал? Или, ну, это уже как без разницы?
В идеале самые лучшие публикации, которые лучше всего работают, это мы называем такие публикации с личным присутствием. Да, когда человек открывает сторис, сидит, кушает ту же самую пиццу и рассказывает. Да? Это лучше. Но профессионалы могут взять шаблон из системы, где просто написано «пицца», стоит промокод, и она полетит. Поэтому это очень сложный вопрос. Это отдельная тема, как быть хорошим блогером. Да? Я не самый лучший человек для этого, чтобы это рассказывать. Да? Я могу только внешне говорить какие-то вещи. Не самая простая тема. Но все, что могу сказать, что если ты блогер, ну, придется думать. И на самом деле, если ты блогер, ты уже не можешь быть не маркетологом. Я общался с блогерами. Я общался с блогерами, которые там с нуля до миллиона человек без... с чьей-либо помощью выросли, которые не являются супер там какими-то красивыми, их никто не спонсировал. Человек, блогер, она фору даст очень многим маркетологам. То, как она рассуждает, или то, как она говорит, я общался с многими. Не все маркетологи или там медиапленеры из больших агентств ей будут, как бы, готовы с ней будут поспорить о том, как подать тот или иной продукт. Поэтому, если ты блогер, будь в первую очередь маркетологом.
Круто. И тогда напоследок, так у нас подкаст «Интернет-маркетинг», его основная тема – если быть маркетологом, если стать маркетологом, какие три источника информации ты посоветуешь вот для этого, куда копать? Ну, раньше я бы спросил книги, сейчас, возможно, это будет или какой-то сайт, или какой-то, не знаю, Телеграм или YouTube-канал, который ты считаешь, что ты посмотришь, и ты понимаешь, что я становлюсь лучше становлюсь как маркетолог, когда изучаю эту информацию. Что посоветуешь, откуда...
Курсы по Excel, потому что 70% маркетинг – это аналитика. Если ты, зараза, не знаешь, как делать пиво с таблицей, тебе в профессии делать, как бы, сводные таблицы, тебе в профессии делать нечего. Ты 70% своего времени будешь анализировать то, что ты там накреативил. Если ты не можешь анализировать и данные, как бы, интерпретировать, никуда это дальше не поедет. Все просто. Поэтому курсы по Excel как в первую очередь. Вот, второе, ну, если уж про книги, ну, это «Фиолетовая корова», да? «Фиолетовую корову» прочитать обязательно надо.
Сет Годин, да? Сет Годин.
Да. Остальное уже на ваше усмотрение. То есть математика. И на самом деле, я не знаю, наверное, что-то про эмпатию, да, потому что не может быть маркетолог успешный неэмпатичным, если ты не можешь себя поставить на место беременной женщины, которая будет покупать твой продукт. Ты не продашь. Да, то есть ты должен уметь вживаться в шкуру своего клиента, чтобы иметь ему продаж. Любая область. Маркетинг, SMM, блогеры, таргетинг, все. Ты должен искать и понимать, чувствовать эти инсайты.
Понял. Супер. Спасибо огромное, Кирилл, за интересный разговор. Очень ценные советы. Мы и затронули бизнес, и со стороны клиента, и со стороны блогера. Ну и прекрасное завершение, потому что советы... Ну, про Excel вообще я просто люто плюсую, потому что, да, есть книги, но есть вот реальная практика, и для маркетологов это важнейшая история, понимать, как все это работает, как это все посчитать. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Всем удачи.